Лев Толстой. Русский мир. Чем сильна и слаба Россия? Вместо предисловия. Из очерка М. Горького «Лев Толстой». У него удивительные руки, некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который сидит на кленовом престоле под золотой липой и хотя не очень величествен, но может быть хитрее всех других богов. Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир не для них, Бог тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его. Зачем гоняет по земле из конца в конец? Зачем? Люди, пеньки, корни, камни по дороге, о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своей непохожестью на него, показать свое несогласие с ним. Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва. То, что он говорит, неинтересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится. В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание». Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это? «Незаконченная мысль», — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. «Должно быть, я хотел сказать, Бог есть мое желание познать его». «Нет, не то». Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения двух медведей в одной берлоге. Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее. Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно. О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с той грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня в миндальной роще он спросил Чехова: «Вы сильно распутничали в юности?» А. П. сметенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н. глядя в море, признался: «Я был неутомимый». Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о Вареньке Алесовой, 26,1. С обычной точки зрения, речь его была цепью неприличных слов. Я был смущен этим и даже обижен. Мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо. Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и по-детски, трубой, сложив губы, насвистывал неумело. «Как ярится печушка!» «Наяривает!» «Это какая?» Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.